Будем читать из книги Откровений, 2 главы, с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Вы знаете, я хотел бы начать с некоторой шутки. Мне кажется, что это слова, под которыми подписалась сегодня бы усталая от супружества женщина. Она все делает для него. Последние дела у нее больше, чем первые. Она трудится и не изнемогает. Ну, а любовь? Ну, какая любовь? Ну, какая любовь, когда ты уже с ним 50 лет прожила? Ну, какая любовь? Ну, брак же сохраняется, правда, да? Ну, все же хорошо. Вот я вам такую шутку оставляю в начале, как некоторую идею для того, чтобы подойти к исследованию этого текста. Апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, в 11 главе, 2 стихе написал: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить чистую деву». Это очень интересно, что в Священном Писании используется образ супружества для того, чтобы верующие понимали, что с ними происходит в духовной жизни. Ну, на самом деле есть такое очень упрощенное представление о духовной жизни, что самое главное – покаяться. Ну, в общем, типа того, что самое главное – выйти удачно замуж. Ну, если меня уже замуж Господь взял, я покаялась, все, я теперь на небе, ну, что уже? Остальное – это уже мелочи, все, чепуха, правда? И очень многие христиане по этой причине не очень-то понимают, чем заниматься после того, как они покаялись. Они все ждут, думают, ну, когда же Господь придет, Он никак не приходит, я-то уже, и красота куда-то уходит, и моя ревность по Господу куда-то уходит, и вот, в общем-то, я так влачу свои дни уже последние теперь, и мне скучно уже на этой земле, мне бы уже на небо, из-за того, что небо люблю, уже потому, что я просто не знаю, чем заняться. Вы скажете, ну я правда какие-то глупости говорю? А я хочу сегодня предложить посмотреть на нашу духовную жизнь, как на отношения супружества с Богом. Книга Откровения говорит нам о том, что будет брак Агнца. Жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон светлый и чистый, весон же есть праведность святых. Вот если мы хотим себе представить цель нашего духовного развития после примирения с Богом, после того, как Господь принял нас к себе, попасть туда, на этот брак. А сейчас что? У нас сейчас есть отношения с Христом или нет? И вот для этого апостол и использует понятие обручения. У нас есть сильный образ обручения – это Мария и Иосиф. И Иосиф очень огорчился, когда узнал, что Мария беременна, да? Он хотел ее отпустить. Получается, что отношения у обрученных, жениха и невесты, они уже практически те же самые, что в браке, кроме того, что они не живут в одном доме. А вот взаимная верность, посвященность себя друг другу, вот это все есть, да? И если бы реально случилось так, что Мария где-то с кем-то бы имела какие-то отношения, ну, для Иосифа это страшная рана. Это значит, брака не будет. Давайте теперь посмотрим на нашу христианскую жизнь с точки зрения всего библейского учения о человеке. Итак, Бог сотворил людей, сотворил их по образу своему, по подобию своему. Бог дал людям возможность свободно принять или отвергнуть Бога. У Бога колоссальная, совершенно нами даже неосознаваемая власть над нами. Но Он создал некоторый круг возможностей, в которых мы свободны. Ну, примерно так же, как это бывает в семье. Родители дают детям свободу, да, в определенном диапазоне. И вот в этом диапазоне дети должны развиваться, быть послушными родителями. Придет время, они выйдут на новый уровень отношений, на новый уровень свободы. Примерно так и с людьми в целом перед Богом. Бог сотворил нас свободными и дал нам ответственность придерживаться или не придерживаться отношений с Ним. Вот вам все дерева в саду, но от дерева познания добра и зла не ешьте от него. Змей приходит и говорит: знает Бог, что вы не умрете, но вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот это искушение быть в статусе Бога, в положении Бога, самому определять, что хорошо и что плохо, параллельно с Богом, рядом с Богом, люди еще не так восстают против Бога, чтобы вообще отвергнуть мысль о Его существовании. Еще пока не так. Но вот ты есть и хорошо. Да и вообще нам неплохо в раю, ты тут все хорошо устроил. Дорогие друзья, и вот Господь, воспитывающий людей, изгоняет их из рая для того, чтобы они осознали, какую роль в их жизни играет Бог. А роль Бога вот какая – если он не благословит, то человек исчезает. Вот и все. То есть приходит время физической смерти, и в результате того, что человек разорвал отношения с Богом, и вечность у человека тоже бесперспективна. Он тень без ресурсов. Все. И начинается поиск Бога. Люди ищут Бога. Люди ищут, как угодить Ему. Некоторые ищут, не все. И Бог этим людям отвечает, и в конце концов находится чудесный, удивительный человек Авраам, который, доверяясь Богу, принимает все, что Бог говорит о нем в его жизни. Он не был человеком совершенным, но он искал Бога, он доверился Богу. И это было праведно, это было правильно. И Бог это все учел, и ради вот этого доверия Богу Бог благословил его потомков. Потомков, когда они стали народом, Бог благословил их заповедями, откровением того, что любит Бог, чтобы знали, как угодить Богу. Но, друзья мои, проблема оставалась проблемой. Проблема разрыва с Богом, проблема непослушания Богу оставалась и после Моисея. И вот ко времени прихода Иисуса Христа она очень остро проявилась, потому что стоял храм, совершалось богослужение, ну все вроде бы хорошо делалось, а благословений не было. Враги все равно угнетали Израиль. И в сердцах этих людей, евреев, все время было осознание того, что они не выполняют волю Божию. Фарисеи вообще придумали заменитель праведности. Но если не получается пред Богом быть праведным, так пусть меня хотя бы люди хвалят. Для этого выходили на перекрестки дорог, молились публично, ну, чтобы все видели, ну, какой я праведный. Ну, нет отношений с Богом, так пусть хоть я, ну, хоть какую-то выгоду получу и от этого, от людей. Друзья мои, и вот когда приходит Иисус Христос, Он дает нам надежду. Он восстанавливает наши отношения с Богом. Бог прощает со своей стороны кающегося грешника, и человеку нужно только принять это прощение, довериться Богу и сказать: «Благодарю тебя за то, что ты умер за меня». Но для чего? Для чего это примирение с Богом? А для того, чтобы исполнить предвечный замысел Бога, а именно, чтобы рядом с Богом была церковь, люди, откликнувшиеся на призыв, слово «екклесия», «церковь» переводится на русский язык, означает «откликнувшиеся на призыв». Чтобы рядом с ним были откликнувшиеся на призыв Бога, примиренные с ним и живущие с Богом в одно сердце. Понимаете, в чем задача-то? Задача не в том, чтобы нас просто в рай поместить и все. В рай поместить – это опять оставить нас с теми же самыми проблемами, которые были у Адама и Евы до грехопадения. Опять свобода, опять ошибки, опять грех, опять вражда с Богом. В общем, все плохо опять. Но поскольку сейчас мы к Богу пришли уже доброй волей, сами совершилось обручение Богу, обручение Иисусу Христу. И теперь человек уже не просто живет, а имеет жизненное упражнение в том, чтобы жить в одно сердце с Христом. Вот в чем смысл всей христианской жизни. Не в том, что если мы делаем добрые дела, так Бог нас на небо возьмет. Он нас возьмет на небо ради своей любви, ради жертвы Иисуса Христа и ради нашего покаяния. Но ему нужно больше. Ему нужна приготовленная невеста. Вы помните, что делали с будущей Есфирью? Помните, как ее там притираниями всякими мучили? Помните, да? Прежде чем ее царь Артаксерх себе возьмет, ее надо было приготовить. Да девушка ж красивая, что ее готовить? Нет, по царским нормам не так. И вот наше представление о том, что угодно Богу, и то, что угодно Богу в отношении человека, чтобы быть в отношениях с Богом, это разные вещи, вы согласны, да? Это примерно так же, как криминалист, который рисует фотопортрет преступника, да? Это вот некоторый рисунок, который хорош, чтобы поймать, вот. Но когда появляется реальный преступник, правда, он совсем другой, чем то, что нарисовано вот на этой бумажке. Всегда представление людей о Боге и то, каким Бог является по-настоящему, это разные вещи. Христос говорит: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Не знаешь ли, что если ты видел меня, ты видел Отца, так Христос говорит ученику. Кто такой Христос? Почему Он так поступает? И как поступает теперь человек, общающийся со Христом? И вот мы имеем примеры. Рядом с Иисусом Иаков, Иоанн, Петр, хорошие люди, оставили свои рыбные дела, обеспеченный в жизни. Ну, вообще-то, когда речь идет об искуплении мира, они заснули на горе Преображения. Там такие чудеса, там Бог в славе явился, а эти ребята спят, да? Ну, потому что цели Иисуса Христа и их цели – это разные цели. И в Гефсимании у Иисуса одна задача, а у них другая. Отсюда делаем вывод. У Бога одна задача, а у нас другая. Так, нет? Аминь. Ну, аминь. У нас наша задача, мы настолько испорчены вот этим следованием миру, дьяволу, что мы по-другому мыслим. Как мыслили апостолы? Конкретно мыслили, разреши нам, чтобы мы сели у тебя справа и слева. А? Ну, правда, это достойное решение проблемы Царствия Божия. Это не свобода от греха, это не отношение любви к людям, да? Это не устроение этой земли по воле Божией. Главное, ты будешь вот тут на троне, а мы рядом около тебя тут будем тоже кое-какую-то выгоду иметь. Правда, да? И это лучшие из людей. Правда, лучшие? А мы-то с вами святее, мы так не думаем. Но мы с вами так думаем, только не признаемся. И вот эта история о Ефесской церкви, она показывает, что эта уставшая жена, которая все делает для Бога. Вы представьте, какой чудный образ христианина. Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а не таковы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Ну что еще надо, Господи? Ты, кажется, что-то совершенно запредельное ожидаешь от нас. Правда, да? Ну вот представьте себе, муж вот так вот скажет жене своей, дорогая, у тебя терпение на меня, я сам удивляюсь, как ты меня еще терпишь? Твои дела последние всегда лучше первых. Вообще то, что ты просто удивительная женщина, удивительная, прямо 30 глава книги притч, и встает неизвестно когда, и одежды у нее и толстые, и там и все накормленные, и все такое прочее. Удивительная женщина. Ну знаешь, только ты меня не любишь. Она скажет, ну ты даешь. Тебе что еще надо? Что тебе еще надо? Мы часто такой вопрос Богу не задаем только по той причине, что мы еще до этого идеала не дотягиваем, правда? А вот если бы дотянулись вот до идеала Ефесской церкви, мы бы Богу сказали, Господи, что тебе надо? Вот удивительное послание. Вообще Ефесская церковь, она в Новом Завете очень хорошо описана. В книге «Деяния апостолов» написано, что там было 12 человек, которые уверовали от Иоанна Крестителя. Там потом была создана церковь, над ней много трудился Павел, очень много сделал. Было написано послание Тимофею, как им помогать. По сути, это наш учебник духовной жизни, послание Ефесянам и потом послание Тимофею. И вот еще этот текст. И это написано уже в конце первого века, это около 90-го года. То есть на протяжении фактически 55 лет у нас есть описание духовного состояния этой церкви. Представляете, это очень много. Это очень много нам сказано. Устоявшаяся, крепкая духовная церковь. Чего нет? Первой любви. И вот я хотел бы немножко поговорить на эту тему, порассуждать, что же такое первая любовь. Ну, во-первых, что интересно, это какой-то поступок, в котором надо покаяться. Вы заметили, тут написано. Вот. Вспомни, откуда ты не спал, 5 стих, и покайся, и твори прежние дела. Мы любовь привыкли понимать по советской песне. Любовь нечаянно нагрянет. Скажите, в отношениях с Богом это тоже так нечаянно? Вот мне кажется, что сегодня образ обрученности единому мужу, обрученность и образ брака, он нам что-то поясняет. Это не влюбленность актера сегодня с одной, завтра с другой. Это первая любовь человека, вступившего в серьезные брачные отношения. Но вот от обручения до брака что-то происходит в душе вот этого человека, ну, скажем, в данном случае невесты. Почему мы откликнулись на Христа? Где причина, почему мы его полюбили? Мы знаем почему. Потому что мы были на краю гибели. Все то, что произошло в Эдеме, это страшно. Это настоящая гибель. Все закончится, меня больше не будет. Закончится жизнь моего тела, с Богом отношения разорваны, меня больше никогда не будет, а Он мне протягивает руку любви, милости. Бог протягивает, Сына Своего отдает за меня, а Христос идет на страдания ради меня. И это меня тронуло. И я пришла к Нему, и раскаялась перед Ним, и отдала Ему свое сердце. Так ведь, да? Правда? Там наша любовь имеет исток. Ну и что ж теперь, все время молиться и благодарить только за то, что Христос умер за мои грехи? Ну, правда ж скучно? Молодежь так вообще устает от этих бабушек, которые каждый раз на молитве говорят: «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты искупил мои грехи, за то, что ты меня принял». Правда? А что-нибудь поновее такое, поэнергичнее? Ну, динамики в жизни не хватает. Друзья мои, Библия говорит о том, что супружеские отношения с Богом – это жизнь поистине. Это очень серьезные, глубокие отношения, где любовь – это не только гормоны в кровь. Искусственные, например. Можно же сейчас прийти и такую музыку устроить в церкви, так расплясаться, что радость ради Господа, в кавычках, нас прямо сейчас потрясет. Знаете, есть такие церкви. Это любовь? Любовь – это дискотека? А ведь на дискотеку люди ходят, чтобы там встретиться с любовью, правда? А что такое любовь? А любовь – это серьезные отношения. А любовь – это поиск того, кому я буду нужна на всю жизнь. Тот, кто готов за меня всю жизнь положить. И положил уже, и кому я отдаю все свое сердце. Друзья мои, и об этом надо помнить. И вот когда мы это забываем, происходит поступок. Какой поступок? Это не чувство. Это отречение от ценности для меня того, что сделал Бог. Мой возлюбленный жених. Я отрекаюсь, я забываю, я считаю: да ладно, да куда ты енешься? Ты же меня уже замуж взял, я же уже обручена. А то потом смотри, ты смотри, сколько я всего делаю. И вот это неправильное, нелюбовное отношение к тому, кто тебя искупил, Библия говорит, приведет к тому, что он твой светильник подвинет. Вы знаете, в Библии есть разные уровни общения с Богом. Есть уровень близких отношений, когда Христос говорит: кто соблюдет заповеди, мы придем с Отцом и обитель у Него сотворим. Есть отношения, когда Бог посылает дождик на праведных и неправедных. Да? Есть отношения, когда в церкви человек не грешит, и все братья и сестры служат Богу. А если вот он упирается, ему братья и сестры говорят: ты же волю Божию нарушаешь. И после этого он становится язычником и мытарем. Как язычник и мытарь? Его не презирают, но он добровольно отрекся от правильных отношений с Богом. Правда, да? И вот отодвинутый светильник, на мой взгляд, означает вот что. Ты уже не будешь иметь таких близких отношений с Христом. Ты так увлеклась собою и твоими делами ради Бога, что Бога забыла, жениха забыла. Понимаешь? Ты уже теперь это делаешь не из-за любви к Нему, а, скажем, из-за любви к садоводству. Правда, некоторые женщины в пожилом возрасте больше любят сад, который они растят, чем мужа своего? Ну, правда? Ну, муж уже, куда он денется, уже старый, все равно. Вот. Или кто-то любит искусство, которому принадлежит. Или кто-то еще. Мужчины любят автомобили. И вот эти отношения посвященности человеку, с которым ты связал свою жизнь, они становятся поступком. Это грех. Забыть, что человек отдал тебе свою жизнь, отдал тебе свою судьбу, а в данном случае жизнь положил Христос ради тебя. И спокойно делать опять свое, вы не замечаете? Опять дьявол прокрался, он сказал, вы будете как боги. Опять по факту мы боги, мы же волю Божию не выполняем. Мы свое дело делаем. Вот это удивительная, правда, мысль такая? И вот поэтому в этой тонкой, очень тонкой внутренней связи обличает Иисус Ефесскую церковь. Дорогие друзья, поле нашей жизни в Боге – это любовь. Вера отойдет, все будет видимо. Надежда осуществится, любовь будет всегда. Но любви надо учиться. И вот когда ты вытаскиваешь из своей души причины, почему я люблю Бога, почему я Его люблю? Попробуй вытащи причины, почему ты любишь своего мужа. Ты его еще любишь? Или ты привыкла? Пушкин писал, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ты все еще любишь? Или ты уже не любишь? Или для тебя дела как-то отлетели от любви? Но, говорит Иисус, вспомни, откуда ты не спал, и твори прежние дела. То есть твои дела должны быть продиктованы любовью, понимаете? Не сами по себе дела, а дела, идущие из любви к твоему Господу. Вот такие дела имеют смысл. И тогда написано «побеждающему», «побеждающему», говорит Иисус, «дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Да благословит нас Господь. Аминь.